Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 202-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Сегодня у нас красивый такой выпуск с палиндромом в номере. На самом деле случается гораздо чаще, чем, наверное, мне кажется. Но, тем не менее, сегодня у меня в гостях Андрей Коняев. Привет.
Привет.
Правильно ли я скажу в общих чертах, что ты сейчас руководишь изданием N+1?
Да, я занимаю там должность издателя.
Ну, тут нейминг такое. Вот. Но я предлагаю, значит, начать с банального. Для тех, кто не знает, что такое N+1 и как ты к нему пришел.
Ну, давай я расскажу сначала, как к нему пришел, и из этого будет сразу станет понятно, что это из себя представляет. Началось все в 2014 году. Мамут, есть такой известный миллиардер, вот, сменил главного редактора в Ленте.ру, уволил Галину Тимченко и поставил Алексея Гриславского. Вот. Стало понятно, что мы с этим человеком работать не сможем, поэтому я уволился, как и большая часть редакции после этого события. Вот. После того, как я уволился, я подумал, что, ну, наверное, надо бы что-то делать самому, потому что нужно понимать, что особенного пространства для маневра в российских медиа не было тогда, нет и сейчас. Ничего особенно нового не создается. Идти работать в какие-то уже состоявшиеся коллективы довольно сложно, потому что все эти годы, я проработал в Ленте 6 лет на тот момент, я был довольно независим, это была сильная сторона Ленты, вот, и привык к своей независимости и умел ею пользоваться. То есть сразу стало понятно, что если там попробовать пойти на какой-то компромисс, устроиться куда-то, то ничего хорошего из этого не выйдет. Не в плане там каком-то абстрактном, жизненном, а просто, ну, я буду работать все хуже и хуже и хуже, мне станет все равно на то, что я делаю, и, ну, мне не нравится, когда ты что-то делаешь, на что тебе, в принципе, насрать. Вот, поэтому я подумал, что нужно создать издание, в котором бы я мог работать. Вот, очень была простая мысль. В котором бы я мог заниматься тем, чем я хотел заниматься на тот момент. Вот, у меня были какие-то знакомые, потому что я работал в Ленте довольно много. Вот, я пошел искать среди знакомых, нашел инвестора. Вот, это было не быстро, это продолжалось чуть ли около года, 9 месяцев, типа того. Вот, значит, инвестор согласился вложиться. Кто, если когда-нибудь в жизни пытался делать что-нибудь с инвестором, знает, что это на самом деле долгий, непростой процесс, потому что даже если вы оба хотите, чтобы все получилось, это как с семьей, знаешь, когда вот вы вместе со своим партнером семью делаете, вам кажется, что вы оба видите, в общем-то, результат и понимаете, что, к чему вы идете, но путь тернист, сложен, и по дороге можно разругаться или даже развестись. Вот, ну, все сложилось, и мы запустились. Значит, костяк команды я взял из старой Ленты.ру на тот момент, набрали новых людей, которые тоже могли писать, у которых хорошо получалось. Параллельно, пока мы искали деньги, договаривались про все с инвесторами и с инвестором, мы запустили «Образовать», это такой паблик ВКонтакте, вот. Там мы изначально писали новости и делали к ним смешные картинки. Он довольно неплохо рос. Это было в то благословенное время, когда, ну, золотое время пабликов, когда ты делал паблик, паблик собирал аудиторию, у него были большие охваты. Сейчас в ВКонтакте все сложно. Сейчас там алгоритмическая лента, эксклюзивный контент и прочее, прочее. Тогда все работало очень хорошо. Прямо это люди смотрят, лайкают картинки. Чем больше лайкают, тем больше людей это видит. Ссылки никого не смущали. В общем, прекрасно это все росло. Вот, потом запустил N+1, и образователь стал как бы продвигать N+1. К тому времени так получилось, что образователь существовал достаточно долго. Изначально я думал, что это будут соцсети N+1. И поэтому не удалось как бы эти два проекта поженить. Поэтому образователь существует как бы отдельно, а N+1 существует отдельно. И там свои соцсети и своя аудитория, которая с образовачевской пересекается, но сильно не совпадает. То есть не очень сильно пересекается. Более того, там есть разные отношения внутри вот этих комьюнити, что люди, которые читают образовач, они так относятся к людям, которые... Ну, они такие никак не относятся к людям, которые читают N+1, а люди, которые читают N+1, именно паблик, они такие относятся к людям, которые читают образовач, как, ну, к таким, знаешь, которым без шуток ничего не понятно, а вот, мол, здесь люди и без шуток все понимают. Вот, мы стали делать издание. Ну, понятное дело, что, как и в жизни бывает, я хотел делать одно, получилось все совсем другое. Я не планировал становиться издателем. Это, если интересно, это человек, который занимается всеми процессами. То есть он не изредка, если только придумывает какие-то тексты или что-то вычитывает. В основном его задача сделать так, чтобы маркетинговый отдел приносил денег, чтобы то, что они продавали, условно, имела отношение к тому, что производится, чтобы работала редакция, чтобы она получала деньги, чтобы она выпускала материалы. Какая-то такая работа, в которой я себя, конечно, на тот момент не видел. Я это место занял, потому что некому было это доверить. Вот. Но тогда было здорово, тогда я был главным редактором, назначил себя главным редактором, значит, мы начали писать новости. Было круто, было здорово. Это было в тот момент, когда вдруг все обнаружили, что в стране есть научно-популярные вещи, да, в духе, там, я не знаю, сложно даже как-то сходу привести пример, ну, там, от Аси Казанцевой и заканчивая, там, я не знаю, какими-то пабликами ВКонтакте, Просветитель тогда был на высоте, еще был фонд Династии и так далее, и так далее. В общем, это был такой кумулятивный эффект на фоне этой волны. Нас вынесло вверх. Сейчас мы уже существуем 3 года. Вот, живем, боремся за жизнь, пишем новости, статьи. Вот. К нам пришли работать еще люди, с которыми, ну, так знаешь, в каком-то смысле мои бывшие враги, потому что мы когда в Ленте работали, мы, конечно, их очень не любили. Это люди из РИА науки. Вот. И сейчас вот главный редактор, как раз N+1, Илья Ферапонтов, он был замглавредом РИА науки. У нас там, например, Оля Добровидова работает, она тоже в РИА науки работала. В общем, к нам мы как-то, в общем, собрали, как мне кажется, очень классный коллектив, и вот делаем. Вот как бы я не знаю, что еще сказать.
А зачем вообще это все? Ну, то есть, это не в смысле вопрос экзистенциальный какой-то, а в чем смысл N+1?
Слушай, в чем его миссия? Давай, я тебе отвечу с конца. Да, вот, значит, N+1, мой не единственный проект. И я тебе скажу, что все проекты делятся на две категории. Одни приносят тебе панкреатит, а другие приносят тебе деньги. Вот. N+1, ну, конечно, больше про панкреатит, потому что научно-популярные издания, которые пытаются жить на свои собственные деньги и живет на них, то есть не вписываясь ни в какие государственные гранты и прочее, это, конечно, скорее исключение. Да? Это, ну, как бы, я прям даже помню, когда еще N+1 делал, я же много ходил, много рассказывал, и я прям помню, как люди, которые говорили, ну, я вот разбираюсь в медиа, вот, ну, ваш план, ну, говно, потому что, конечно, так не бывает, ну, у вас ничего не получится. Не получится ни собрать, либо не собрать аудиторию, либо как там не какие-то деньги там делать, чтобы хотя бы поддерживать собственное существование. Но мне казалось, что эта идея хорошая. Но вот она такая, да, она про то, что ты делаешь проект, который тебе просто нравится, да, и когда ты задаешь мне вопрос о том, какая миссия N+1, я отвечаю тебе, что никакой особенной миссии в голове N+1 я никогда не держал. Да? Я видел.
Нет, что... Ну, удовлетворение своих каких-то потребностей, своих интересов, популяризация собственного хобби, я считаю, что это тоже вполне себе миссия. Я могу это назвать миссией вот этого подкаста.
Ты понимаешь, люди вот, ну, например, в N плюс 1 выходят статьи, которые... Вот, например, у нас, я не знаю, должна выйти статья про то, что американский футбол очень опасный. Вот. И опасный в смысле, что, ну, даже начиная там, со школьных лет, когда дети там, в школе в Америке начинают играть в американский футбол, они получают совсем не детские травмы, даже в детском, в американском футболе. Вот. И, а у профессиональных спортсменов вообще там ничего хорошего. Там всякие изменения в мозге перманентные и высокая вероятность суицида в 55 лет. Вот. А я люблю очень американский футбол, понимаешь? Я так думаю, как, что? Вот. И это важная вещь. Это скорее про то, что ты сделал проект, и он как бы, ну, ты как бы ему дал начало, но это как ребенок, он тебя перерос. Я не могу сказать, что N плюс 1 призван удовлетворять мои потребности. Он вообще призван удовлетворять свои собственные потребности, которые естественным образом образовались. Да? И когда я говорю, что это было хобби, это было скорее не хобби, потому что, ну, люди не тратят столько усилий, нервов и эмоций на хобби. Это больше похоже на, вот, на такую важную вещь, на такую вещь, которую, не знаю, она имеет отношение к там, большинству людей. Просто иногда есть такие вещи, которые ты не можешь не сделать. Знаешь, там, например, ты зашел на кухню, а на столе пятно, и ты не можешь просто выключить свет и уйти, тебе надо пятно вытереть или там выключить свет, если кто-то оставил свет включенный. Это вот какие-то вещи, которые просто вот сам... Ну, или там, например, ты видишь скамейку, на ней написано «покрашено», да, и ты просто должен, ну, ткнуть пальцем, да, убедиться, что покрашено. Вот, вот это какое-то желание такого уровня. Оно исходит изнутри, и это, понимаешь, это вот важная вещь, что я никогда не пытался с помощью N плюс 1 самоутвердиться. То есть, типа, yo, bitches, I'm editor-in-chief of N plus 1, yeah, знаешь, ничего такого. Вот. Собственно, поэтому мне очень сложно ответить. То есть, я знал, что такого нет, и такое надо сделать. И мне это... У меня было вот какое-то внутреннее убеждение в необходимости, и я сделал. Вот скорее так. Немножко путно получилось.
Не, ну, мне кажется, хороший ответ. Я, на самом деле, вот мои взгляды, опять же, с этим подкастом тоже во многом совпадают, что это что-то ты чувствуешь, что есть вот какой-то, какой-то вакуум информационный, его срочно заполнить, ну, собственно.
Я обычно, знаешь, я вижу эту пустую нишу, она у меня представляется как, вот, знаешь, прям ниша, когда вот у тебя раз книжка, два книжка, а между ними дырка. Просто это не первый раз. Мы как-то вот я участвовал в создании, я не беру на себя это, типа... славу и тем более не пытаюсь примазаться, но вот в свое время была у меня есть дети, когда они были совсем маленькие, когда вторая была совсем маленькая, она сейчас небольшая, ей 3 года всего, ну прям только родилась. Я подумал, что нет изданий для родителей. Вот прям я видел, что нет изданий для родителей, потому что ты заходишь в интернет, там либо вот эти бесконечные мамкины форумы, да, либо что-то такое. Ну и проблема всех мамкиных форумов, что они, во-первых, адский трэш, а во-вторых, все они, типа, как бы относятся к родительству как к чему-то суперсвященному, да. А нам, ну, с женой хотелось продолжать жить. Понимаешь, вот как бы было у нас такое убеждение, что мы хотим детей, но еще бы было бы неплохо, чтобы наша жизнь не закончилась. Вот. И я стал искать, и ничего такого не было. Я подумал, что нужно сделать такое издание для родителей современных, которые хотят жить, которые совершают ошибки, которые понимают, что в принципе, да, ну, обучение детей... У меня же, например, тому, чтобы расти детей, невозможно научиться, потому что есть два варианта. Тебе кто-то рассказывает, как надо, но не факт, что этот опыт релевантен. Либо ты пробуешь на своих, да. Но кто в жизни что-нибудь делал, он знает, что даже вот чему-то научиться, нужно там, ну, раз 10 попробовать, да. То есть это получается, ты должен с десяток детей зафакапить им жизнь, да, а потом такой с 11-го, вот у меня вообще все нормально будет, да, 11-й, 12-й пошли нормальные, да, а первые 10 вообще у них жизнь пошла под откос, ну, ты такой, типа, ну, ничего, нормально, это был такой, это я пристреливался. Так и не работает, да, ты там у обычного человека может быть там 3-5 детей, 2 ребенка, как у меня, вот, у тебя нет возможности пристреливаться, поэтому, в принципе, ты играешь в игру, в которой ты не знаешь правил, не понимаешь результата, и ты можешь руководствоваться с какими-то сиюминутными вещами, да, и часто, ну, ты делаешь какие-то косяки, да, Вот. И тем более это не похоже на вот это идеальное представление о родительстве, да, которое вот, культивируется и которое существует еще поверх вот этого интернет-трэша в окружающей действительности. Вот. И у меня была подружка, которая как раз родила и работала в ленте, и она так прям, для нее это стало большим жизненным переживанием. Она стала главредом, так появилось издание «Нет, это нормально», «Нэн». Вот, оно, мы с ним работали, потом у нас на него закончились деньги, мы его продали, и оно сейчас себе прекрасно существует в руках других людей. Ленка его развивает, у них есть видео. Ну, в общем, они сейчас очень сильно развиваются. И при этом несут вот эту идею. Да, это была такая история, что я прям видел, что этого нет, и это надо было сделать. Вот с N плюс 1 была такая же история. Ты говоришь, что с подкастом было ровно то же самое.
Ну, это, мне кажется, такой естественный путь развития подобных медиа, что... Ну, во-первых, ты думаешь, мне хочется что-то потреблять, и видишь, что конкретно такого контента, который тебе вот нравился бы, именно в том виде его нет, поэтому надо сделать. Ну, в какой-то степени это тоже является таким триггером, чтобы во все это начинать влазить. Ну, а если уже как бы пошло, то почему нет? Ладно, тогда предлагаю перейти к следующему пункту нашего плана, а именно поговорить о том, вообще, кто является аудиторией русскоговорящего научфоба, потому что у меня складывается впечатление, ну и, в принципе, я тоже слышал от людей, которые в той или иной степени научфобом русскоязычным занимаются, что, скажем так, среднестатистический читатель, зритель, слушатель, который интересуется подобными темами вот, в русскоязычном медиапространстве, достаточно сильно, например, может отличаться от изданий западных, ну, не обязательно изданий, мы сейчас говорим издания как о чем-то таком текстовом, но на самом деле мы говорим про те же YouTube-каналы, про
ну,
те
типа, же подкасты. Скажи мне, вот какие ты видишь отличия? Ну, то есть, ты говоришь, могут сильно отличаться. Отличаться как?
Отличаться по разнообразию, которым представляется. То есть, в моем, опять же, по моему опыту, очень узкая прослойка русскоязычного населения да, на данный момент вообще интересуется подобной тематикой, потому что, ну, скажем так, медиамощь научпопа у нас достаточно небольшая, если можно так сказать. И мне кажется, именно в этом есть различие, что у нас это недостаточно развито, недостаточно пропитано на каком-то культурном уровне, что, оказывается, вот есть там математика, физика, там, космос, что угодно, там, биология, антропология, и этим можно интересоваться, и это нормально. У нас все еще, мне кажется, есть какой-то вот этот культ ботана, который рождается в каких-нибудь средних классах, что как-то вот интересоваться подобной штукой – это зазорно. И, соответственно, вот у меня есть такое ощущение, возможно, но неправильно. Это чисто субъективные наблюдения, основанные на достаточно нерелевантной выборке, что вот это вот какое-то подсознательное отвергание подобных вещей, оно до сих пор присутствует, в том числе и у достаточно взрослых людей. Вот. Насколько мои наблюдения верны и по твоим каким-то ощущениям?
Ну, я не могу прямо уже сказать, верны-неверны, я могу только поделиться своим мнением, да, которое... у меня сложилось за годы работы, да, то есть, условно, всем вот этим я занимаюсь, ну, в 2009 будет 11 лет, в прошлом году было 10 лет. Я с 2008 работал в ленте и, собственно, занимался научной журналистикой и, условно, популяризацией. Я скажу тебе так, я могу говорить только про свою аудиторию, про аудиторию N плюс 1. Аудитория N плюс 1 – это, на самом деле, люди, которые получили высшее образование, высшетехнологическое образование, но не пошли в науку. Это люди, для которых вот мой сайт – это такое, знаешь, то, что называется edutainment. То есть для них это ты развлекаешься, напрягая мозг. Вот. И это очень важное. Это вот накладывает очень много ограничений на тебя таких. Потому что, во-первых, ты не разговариваешь с этими людьми, в духе «они тупые, а ты им несешь свет истины». То есть ты их не просвещаешь, ты в этом смысле не просветитель. Вот. Существенная часть людей, которыми я читаю, владеет английским языком и может себе позволить читать оригинал, и часто это делает. Поэтому в этом смысле ты не выступаешь эксклюзивным поставщиком для них какой-то эксклюзивной информации. Как, например, «Комсомольская правда». Потому что когда «Комсомольская правда» пишет что-то про науку, условно, да, ученые доказали, что бабы красивее после стакана водки. Ну, вот примерно такого утверждения. такого мощности утверждения, да, среднестатистический читатель «Комсомольской правды» не сможет пойти и проверить этот результат, потому что он опубликован в иностранном журнале, и не факт, что на него еще где-нибудь там ссылку дадут. Скажут, что в каком-то журнале написали. Иди ищи свищи, да, это же тоже надо уметь искать такую информацию. Вот. И мне кажется, что во многом это просто какое-то упражнение для мозга. А если это упражнение для мозга, потому что N плюс 1 не пишет слишком упрощенно. Новости на N плюс 1, там есть градация сложности, но в целом, если новость сложная, она сложная. Нет цели упрощенно как-то что-то о чем-то рассказать, да, сделав там, как-то объяснить все слишком просто, не знаю. Вот, мы говорим с читателем, если сложно, то сложно. Вот, и тогда возникает вопрос, кто вообще, вот так рассуждая, кто будет такое читать, кто готов упражнять свой мозг. И опыт показывает, что это обычно люди, которые заняты какой-то интеллектуальной деятельностью, часто люди с естественно научным и технологическим образованием, которые работают где-то, где эти знания им нужны. Да? Ну, то есть, нас читают банки, аналитики нас очень хорошо читают в IT-компаниях, там, типа Яндекс, Mail. Вот, это все статистика, это не то, что я там из головы беру. Вот. И более того, там, среди наших читателей довольно много там хороших специалистов. Это один из источников нашего заработка. Вот, что мы делаем, HR-проект. И мне кажется, что когда мы говорим про то, кто это читает и кто это потребляет, то нужно в первую очередь спросить, вот, ну, какой именно продукт. Потому что может показаться, что, во-первых, научпоп однороден. Это неправда, он очень разный. То есть, условно, там книга научно-популярная – это не то же самое, что N плюс 1. N плюс 1 – это не то же самое, что постнаука. Да? Постнаука – это не то же самое, что твой подкаст. Вот, это все разные продукты. У каждого есть свой потребитель. На самом деле научпоп в той или иной степени он есть везде. Я вот «Комсомольскую правду» не зря вспоминал. Это как-то мне кажется, что вот этот стереотип проработанов, он как-то вот переоценен в России. Вот в Америке он точно есть. Да? В Америке научно-популярными вещами интересуются люди. Ну вот, например, если про что-то пишет «Нью-Йоркер» или «Нью-Йорк Таймс», да, то, грубо говоря, читатель этого издания, он воспринимает эту информацию через призму конкретного издания. Ему не придет в голову там лезть, проверять или что-то такое делать самостоятельно. Да? То есть, мне кажется, там на том же Западе условно вот этот круг, да, потребителей научно-популярного знания, он гораздо уже, потому что и образовач показывает, что в целом много кто как-то готов заинтересоваться вещами. Мне кажется, что просто большому количеству людей в руки не попадался хороший научпоп. Тут ты прав. Он, с одной стороны, его вроде много, а с другой стороны, как-то он не так хорошо доступен. И как только хороший научпоп начинает попадаться, люди начинают его читать. Да, там, вот, например, есть такая штука Яндекс.Дзен. Да? Она работает с системой. Там очень понятная система, которая устроена так. Если человеку начинают нравиться статьи, ему их больше подсовывают. И вот в N плюс 1, там, в Дзене, он стабильно растет. Да? Он растет, потому что просто алгоритмически люди так устроены, им показали, им стало интересно. Вот. Поэтому, когда ты говоришь, что это за люди, вот мое мнение, что это может быть практически любой человек, которому просто вот иногда бывает интересно поупражнять голову.
Ну, то есть, получается, чтение, ну, не только чтение, потребление научпоп-контента, это там в одном ряду с какими-нибудь «Что, где, когда» и прочими упражнениями мозговыми, которые нужно размять извилины после не самой, может быть, интересной работы.
Научпоп-контент, он такой, он скорее разминает твои извилины вот ну, в такой довольно специфической вещи. Все-таки «Что, где, когда» — это ты там играешь, да, у тебя есть какие-то должны быть знания. А здесь ты можешь прочитать и узнать интересный факт, да, которого ты не знал. Ну, я вот привожу пример. Там, например, да, что вот суслики, что спячка очень сильно отличается от сна, поэтому сусликам иногда приходится выходить из спячки, чтобы поспать. То есть они страдают от недосыпа во время спячки. Вот. Ну, как-то забавный факт. И вот ты можешь узнать из новости.
Вот. Можно написать вопрос, потому что я когда сразу по этому факту.
Возможно.
Это такое у меня просто рефлекторное уже.
Вот, а здесь это там, ты можешь узнать какую-то классную идею, как что-то делают или как пытаются какую-то задачу решить. Понимаешь, это скорее менее напряжное потребление, менее напряжное. Вот. Иногда научпоп обвиняют в том, что это интеллектуальный фастфуд, да, то есть и в каком-то смысле, наверное, да, если становиться вот в такую прям занимать радикальную точку зрения, да, что интеллектуальная деятельность является необходимой и необходимым сопутствующим фактором интеллектуального потребления, да, то есть ты не можешь что-то читать и при этом типа долго напряженно над этим не думать, да, то научпоп, конечно, таким свойством не обладает, довольно часто. То есть ты можешь над какими-то вещами подумать, но в целом он призван развлечь, проинформировать тебя, возможно, подкорректировать какие-то вещи, которые ты не знал или которые ты пропустил в школе, да, но он не претендует вот на формирование какого-то сознания. Но, с другой стороны, я не вижу в этом ничего плохого, потому что, невозможно питаться только трудами, Аристотеля. Вот я тебе так скажу. Иногда надо и в Макдональдсе поесть.
Мне кажется вообще, что подобный подход, я его крайне не разделяю, это какая-то ненужная сакрализация научного и, мол, снобизм такой серии. Вот чтобы, значит, с нами
разговаривать. Слушай, ты прав, это хороший разговор. Я думаю, на него можно легко потратить час. Да, вопрос о том, является ли научное знание сакральным. Это такой нетривиальный вопрос. Потому что, есть какие-то вещи, которые легко добыть, да, какую-то информацию, а есть информация, которую добыть очень сложно. Вот, например, информацию добыть Путин что-нибудь сказал, да, это легко, потому что там целая бригада за ним бегает, и когда он что-нибудь сказал, они все это записали и отправили на лентагентство это попало во все издания, да. А узнать, диаметр протона – немножко другая задача. Нет пресс-конференции. Ты должен это знание долго и кропотливо добывать. Но в конечном итоге у тебя оказывается, что у тебя есть два знания. Вот. И они между собой в информационном поле, потому что научпоп, он живет в том же информационном пространстве, что и общественно-политические медиа, да? Эти два знания вдруг, оказывается, конкурируют. И хочется сказать, знания, на добычу которого были потрачены тысячи, наверное, человека часов не самых глупых людей, да, и просто цитатка, да? Они как бы несоизмеримы. И какая-то...
Ну, а получается, а стоимость их для конечного читателя,
сути, равна. А он не различает, да. И ты как-то, душа-то болит, знаешь, как будто ты бисер перед свиньями мечешь, знаешь. Ты прям вот им такое, а они такие, и пошли читать, что вот там, Бузову-то ладно, там вот губернатора сегодня, не губернатора, а этого там члена Совета Федерации задержали, а он потребовал переводчика на русский язык. Вот, очень такое. И да, действительно, такое иногда бывает. И это внутренняя обида, да, обида потом от того, что не все разделяют твое восхищение от того, чему ты посвятил свою жизнь. Это естественное состояние человека. Но можно ли на основании этого естественного состояния, кого-то или что-то критиковать? Я не знаю. Мне кажется, это довольно глупо.
В этом плане, да. То есть я полностью согласен, что понятно, откуда берется вот этот снобизм, когда ты вроде как, тут я учился столько лет, чтобы это понимать, а тут, значит, разжевал и объяснил, и тут такую идею классно двигаю, а вы... понятно, откуда берется, мне кажется, с этим нужно как-то бороться. Понятное дело, это нельзя в себе абсолютно душить, нужно искать какой-то баланс в плане того, что как-то ограничивать круг людей, которым ты вроде как это предоставляешь. И в связи с чем у меня... вытекает сюда еще один вопрос. Вот если мы говорим про развитие, про продвижение, про популяризацию научпопа, популяризация научпопа, получается такая тавтологичная немножко конструкция, но тем не менее. Вот тут, мне кажется, есть два пути. Это как бы экстенсивный и интенсивный. То есть, если интенсивный, то мы наращиваем сложность. Вот мы там набрали коровую аудиторию какую-то, которая там шарит, и мы чуть-чуть объясняем, то есть выбираем какую-нибудь тему, углубляемся все сложнее, делаем там отсылки к предыдущим нашим там постам, я не знаю, текстам, опять же, аудио, видео, неважно. То есть, идет вот как, грубо говоря, в университете идет, значит, следующий курс, мы вот продолжаем углублять уровень знаний нашей аудитории, либо же можем наоборот привлекать новую аудиторию с какие-то новые темы и пытаться как бы освоить до этого не освоенные какие-то моменты. Безусловно, мне кажется, что правильный ответ, что нужно совмещать, но мне кажется, вот тут и у того, и у другого пути есть как бы плюсы и минусы, и мне кажется, их интересно обсудить будет.
Ну, с чего начнем, да? С какого,
ну,
из двух?
Начнем вот с интенсивного. Мне кажется, что ну вот, если мы берем, да, вот возьмем какую-нибудь, не знаю, сложную тему, возьмем там теорию относительности, вот у нас там будет сначала введение в теорию относительности, у нас будет такая, значит, серия статей, в которой мы будем продолжать углубляться, ну, то есть, как университетский курс можно назвать, это такой, ну, в упрощенном виде.
Вот ты говоришь, типа, есть такой вариант, да, такой вариант есть, но проблема этого варианта в том, что ты на самом деле, вот, ты знаешь, у меня... Года два назад там была большая конференция в Казани, и мне, я на нее делал панель, ну, я не знаю, как по-русски, panel talk. Это когда несколько людей, каждый о чем-то говорит, и речь была про популяризацию науки. У нас было, ну, там, условно, 5 докладчиков, и для каждого из них это слово значило совсем разные вещи. То есть у нас был Панчин, для которого это борьба с условной лженаукой. У нас был Коронный, который тогда был шеф-редактором Арзамаса, для которого популяризация гуманитарного знания – это просто повод стряхнуть с хорошо известных узкому кругу людей вещей пыль и показать более широкому кругу людей, вдруг им станет интересно. Был профессор, который считал, что цель популяризации – это, конечно же, в первую очередь, увеличение интереса людей в науке и, следовательно, типа привлечение студентов. Мне кажется, что на самом деле вот, противопоставление, которое ты делаешь, оно ложное. А оно вытекает из того, что не до конца определены нужные, не до конца определено понимание, которое тот или иной там человек вкладывает в представление о популяризации науки. Как только ты это формализуешь, как только ты, ну, более-менее четко сформулировал, что ты хочешь, как ты это себе понимаешь, то сразу же, да, все вопросы решаются. То есть, например, ты в твоем понимании популяризация науки – это прям популяризация науки. Грубо говоря, ты хочешь, чтобы, популяризируя математику, ты увеличивал количество математиков в мире. Ну, или в России для начала, да? Это означает, что ты должен людям сообщать какую-то математическую информацию. И это, конечно, вопрос про интенсивность. То есть ты ожидаешь, что люди будут подписываться, смотреть твои лекции, и там будут какие-то условно мини-курсы проходить, и в итоге приобретут какую-то дополнительную информацию, возможно, дополнительную мотивацию для того, чтобы заниматься наукой. Понимаешь? Вот. И это требует, ну, это как бы работа с узкой аудиторией, это требует высокого уровня вовлечения аудитории в контент. То есть это означает, что ты целишься условно на тех, кто тебя готов смотреть каждый день. Да? Например, вот в N плюс 1, да, у нас вот месячная аудитория, что-то типа, ну, вот в прошлом месяце была 2,2 миллиона уникальных пользователей. Но если посмотреть на пользователей, которые заходят условно на N плюс 1 каждый день, да, то это меньше 10%. Понимаешь, да? То есть это там 200, 100, может быть, тысяч человек, которые заходят на N плюс 1 каждый день. Это те, с которыми ты вот эту вот интенсивную работу можешь начать. Да, учитывая, что, ну, любой такой показатель, он мультипликативный. То есть из 100 тысяч человек, с которыми ты начнешь работу, 100 тысяч пользователей, да, у тебя отвалится 90%, 95%. Да? У тебя останется 5 тысяч человек. Да? Из них как бы до конца твоего курса, из них может выясниться, что математика, грубо говоря, не нужна там 95%. Да? И вот ты остаешься с 50 людьми. В конечном итоге это неплохой результат, ты увеличил количество математиков, и среди них могут быть очень хорошие математики. Вот. И это нормальная работа. Почему-то, как бы, когда вот начинают противопоставлять эти вещи, почему считают, что вот это вот фигня. Нет, это нормально. Да, то есть не обязательно, чтобы у вас были там миллионы посетителей, если у вас 100, ну, как бы, у вас есть аудитория 100 человек, но это 100 человек, там, победители международных олимпиад по разным предметам в разные годы, да? Хорошая аудитория, хорошая. Да, или у тебя есть издание, которое читает 450 человек, это все депутаты Госдумы, тоже небольшая аудитория, но очень эффективно тратится. Вот, поэтому это нормально. Когда ты говоришь про экстенсивный, когда там типа мы хотим захватывать новую аудиторию. Я выступаю, вот это очень важно, видите, для меня всегда N плюс 1 это был инструмент расширения. Расширение, но не в плане, что мы хотим как-то расширять темы, что ли. В плане, что моя мысль была, что есть много людей, которые могли бы читать научпоп, но не читают, потому что им в жизни, ну, не повезло. Не наткнулись они на что-то, что им было интересно. Поэтому моя идея была, что ты используешь все доступные тебе маркетинговые, медиа-инструменты для того, чтобы максимально широко транслировать свою повестку. Ты ее транслируешь, ее люди видят, видят, видят. Там 1000 человек увидело, там 100 человек зашло, 10 человекам понравилось. Вот ты увеличил аудиторию, то есть ты сделал что-то экстенсивное. Ты увеличил количество людей, которые интересуются наукой, научпопом. Вот не наукой, научпопом. Ну, и сделал хорошее дело, потому что в противном случае, ты занимаешься тем, что ты создаешь еще один сайт, который борется за уже существующую аудиторию, которая уже между всеми, ну, как бы поделена, потому что, ну, большинство из этих людей, им нормально лет, и они уже про науку где-то начали читать.
В этом плане я просто... когда пытаюсь такие вещи для себя визуализировать, я вот представляю, что у меня есть какое-то поле, и вот если представить его, вот, как рисуют гравитационные колодцы, вот, у нас есть какая-то масса знания, да, и мы эту массу должны дать ей какую-то форму, соответственно, форму и выбрать плотность. Соответственно, если мы выбираем большую плотность, мы кидаем какой-то маленький такой тяжелый шарик, то у нас получается искривление такое, что у нас высокий градиент, ну, и, соответственно, такое, то есть захватывает маленькую аудиторию, маленькую часть людей, но они глубоко погружаются в тему. А мы можем сделать такой пространный блин, который будет гораздо менее плотный, но зато вот у него будет гораздо шире градиент, и больше людей сможет скатиться вот этот колодец. Я себе как-то так это визуализирую. Вот. И тут, конечно, наверное, каждый должен выбирать себе сам, в какую форму облечь то знание, которым распоряжается. Ну, вот, и, соответственно, отсюда уже насколько глубоко он будет погружать или она, почему обязательно он. Какой-то сексизм в подкасте присутствует. То есть тут, да, действительно, очень сильно зависит от проекта. Ну и я вот про продвижение, про распространение хотел такой начать с небольшого теологического вопроса, который плавно переходит в маркетинг, что, допустим, Бога нет, да? Если Бога нет, то откуда тогда пикчер?
Да? Ну, вот, смотри, ты вот был, как он назывался, Good and Evil игра. В общем, мое мнение, есть один из вариантов, что Бог самозародился. Как только люди появились, которые верят в Бога, появился Бог. Вот. Поэтому, ну, как только появились люди, которые веруют в пикчера, то пикчер и явился им, да, и стал таким объектом, откровением и вообще. Так что я не вижу тут никакого противоречия, понимаешь, да? То есть людям, ну, там, реален ли, там, я не знаю, какой-нибудь персонаж «Игры престолов» для человека, реальнее ли он для него, чем какой-нибудь, там, я не знаю, другой человек, живущий на другом конце света. Но хочется сказать, что он более реален, потому что с ним связано больше эмоций. В этом смысле, конечно, пикчер как Бог реален, един и неделим. Вот.
Да, ну, собственно, тогда вопрос в продвижении, то есть какие... Вот, мне просто нравится очень... Я правда, знаком только в Твиттере, вот такой подход, когда мы пытаемся в какую-то достаточно забавную, пусть там апеллирующую к чему-то злободневному, там, к мемчикам, и таким образом мы продвигаемся такие какие-то достаточно сложные идеи, и предполагается, что чтобы понять юмор, тоже требуется какой-то вот уровень вовлеченности в тот же научпоп, уровень вовлеченности в какое-то знание, да? А насколько вообще это, ну, эффективно, если это, на это смотреть изнутри, Вот. И, возможно, какие-то есть еще методы привлечения новой аудитории, о которых я не знаю, которыми ты пользуешься.
Ну, не, ну как, но это очень простая мысль. Вот то, что я сказал, тебе нужно обеспечить наиболее максимальные охваты. Да, когда-то давно, ну, я стоял у истоков Лентача, да, как мы его делали вместе там с Игорем Белкиным. И придумали, сделали, и это работало. Хочется сказать, что наша идея с образовачом и со всем этим была вот ровно такая же. Попробовать повторить эту схему, потому что она рабочая. Ну, мы ее повторили, это нормально. Значит, то, о чем мы говорим, это называется, ну, изначально это было то, что называется ситуационный маркетинг, ситуативный маркетинг. И это когда ты берешь какой-то новостной повод и используешь его для продвижения чего-нибудь. Это вот хороший пример, хороший в смысле эталонный пример такой истории в России – это авиасейлс. Да, они очень умело реагируют на все новостные поводы и очень привязывают это к билетам. И продают билет. Вот. Ситуативная реакция в случае Лентача, она понятна. У тебя есть политическая повестка. Ситуативная реакция в случае образовача оказалась чуть сложнее, потому что так просто, ну, шутить про политоту не очень интересно. Вот. Особенно в контексте науки. Вот. Поэтому после там долгой истории метаний появился вот такой вот стиль, когда типа вот на своей волне придумывается какая-то шутка, картинка, вот, иногда используют существующий мем, но их сравнительно немного, вот, чаще рисуется какой-то с нуля свой собственный комик, свои собственные мемы, вот, и это используется для продвижения. Ну, я уже сказал, что раньше было лучше, эффективнее работало, сейчас работает похуже, вот, все, что я могу сказать.
Ну и, собственно, наверное, к последнему вопросу в сегодняшнем выпуске перейду, ну, я думаю, к которому многие склоняются, особенно люди, которые начинают делать научпоп. Ответ, предполагаю, печальный, но тем не менее. Научпоп – это ведь не про деньги у нас получается.
Ну, я же про это говорил.
Мы об этом с самого начала поговорили. Значит ли это, что научпоп обречен и, соответственно, люди не могут расценивать это как вот полноценную работу?
Значит, во-первых, люди, которые работают в N+1, они получают нормальную, конкурентоспособную зарплату, и для них это работа. Когда мы говорим про то, что научпоп – это не про деньги, люди, которые производят научпоп, должны, обязаны и будут получать деньги, потому что в противном случае это действительно обреченная история. На энтузиазме проекты живут год-два, если там нет никакого источника финансирования. Теперь, про заработать деньги, вот с моей точки зрения, как создателя проекта, это, конечно, не про это, потому что научпоп не обладает достаточными объемами и средств, и контент очень сложный, и как бы аудитория сравнительно не такая большая, как у какой-нибудь Лентеру. Поэтому, когда мы говорим про заработать деньги с точки зрения вложения, то нет. Но я говорю, что любой проект, он же ведь важен не только в смысле денег, он важен в смысле того, что он реализует какое-то внутреннее стремление и желание. Про это мы уже говорили. Вот N+1 реализует.
А есть ли какие-то шансы все-таки немножечко это склонить в более положительное русло? Что я имею в виду? Ну вот если, опять же, мы посмотрим на какие-то моменты вот, в англоязычных медиа какой-нибудь, я не знаю, вот возьмем условно канал Vsauce. Вот достаточно большой канал, который, судя по всему, зарабатывает достаточно, чтобы заниматься тем, что им нравится. При этом выглядит, по крайней мере, со стороны, как некая вот независимая медиа, которая рассказывает про научпоп в своем таком фирменном стиле. Возможно ли такого масштаба что-то в русскоязычном пространстве? Ну, вот, скажем так, в обозримом будущем. Есть ли для этого какие-то предпосылки? Потому что, честно говоря, я их не особо вижу.
Я не очень понимаю, ну, а чем N+1, в принципе, отличается? Если бы я был фанатом видео, был бы такой же Vsauce, ну, как бы N+1 независим. Мне кажется, что это странный вопрос, потому что это всегда вопрос желания. Ну, типа ты говоришь, возможно ли такое, подразумевая, что ну, появление...
Массовым...
Подразумевая, да, что появление такого, это, типа, несомненное добро. Типа, нужен ли в России Vsauce свой? Ну, я не знаю. Мне не нравится этот канал, понимаешь? Мне он вот не нравится. Мне не нравится главный чувак. Я ничего с собой не могу поделать. Вот. И когда ты говоришь, ну, типа, плохо так говорить, что у нас свой путь, вообще у всех свой путь, да? Возможно ли в России что-то такое? Что-то такое, ну, наверное, нет. Но возможно ли что-то свое? Конечно. И постоянно происходит. То есть, когда говорят, вот медиа мертвы. Конечно, глобально большие, там, все довольно сложно, да? Но в целом какие-то проекты постоянно возникают, довольно независимые, довольно гордые и довольно смелые. Кто-то собирает деньги краудфандингом, кто-то в свободное от работы время делает видосы. Но в целом эта масса довольно большая. Я, ну, не вижу какой-то проблемы в том, что вместо одного большого красивого канала с миллионами подписчиков есть тысяча каналов с тысячами подписчиков. Вот все, понимаешь? Не вижу в этом какой-то радикальной проблемы.
Ну, я скорее не про радикальную проблему, я Бесос просто привел как, ну, такое первое, что пришло в голову. Все-таки, что я имел в виду, это, скажем так, я наблюдаю масштабы вот, в русскоязычном пространстве значительно более скромные по сравнению с западными, в плане, как я уже сказал, ну, понятное дело, распространенности, в плане проникновения в какую-то поп-культуру. То есть, вроде как у нас, да, у нас много разных независимых медиа, никто не спорит, но их масштаб пока что, ну, меня, по крайней мере, расстраивает. Хотелось бы, конечно, чтобы это была более популярная тема. Понятное дело, что, опять же, нельзя говорить, что это действительно какое-то добро, потому что я себя поймал на том, что подсознательно я даже в этом не сомневаюсь, что, а вообще, ну, хорошо ли это? Мне кажется, что, конечно, да.
Возможно, вот видишь, да.
Но, опять же, поймал себя на том, что вообще не задумывался о таком моменте. То есть мне казалось, ну как это, ну научпоп, это же хорошо. Ну как это может быть плохо? Вот. Так что, ну не знаю. Тут, конечно, да, такой достаточно спорный момент. Ладно, тогда предлагаю на этом закругляться. Спасибо большое, что пришел. Мне кажется, получилось достаточно интересно поговорить. Заходи еще. Если будет желание, возможность и время, я думаю, мы найдем о чем поговорить.
Спасибо, да, было здорово.
Ну и как обычно, я напомню вам, что вы можете задавать свои вопросы, которые озвучиваются в подкасте в отдельных Q&A модулях на почту ap@sobachkaberdikast.com. Можете оставлять свои отзывы у нас на сайте под постом соответствующим подкастом. Если вам нравится то, что мы делаем, можете поставить соответствующий отзыв в программе Apple Podcasts или же в iTunes на компьютере, поставить нужное количество звездочек там. Это крепко поможет подкасту стать выше в рейтингах и быть доступным большему количеству людей. Ну а если вам вообще-вообще нравится то, что мы делаем, можете рассмотреть возможность поддержать нас несколькими баксами на Патреоне. Вы таким образом получаете доступ к эксклюзивному контенту, не только к тому, который будет выходить в будущем, но и ко всему, который уже вышел. Поэтому с каждым днем ценность подписки на Patreon, она для вас увеличивается, ну а нам это, в частности, помогает развивать наш проект. На этом, пожалуй, все. Еще раз спасибо Андрею, что пришел, было очень интересно. На этом я с вами прощаюсь, да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.